Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
грань кадров, Сережа, в серебре нарожа.
Девять часов шесть минут, пятница, 22 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Заренко, доброе утро.
Что неожиданно понял, что 22 февраля пятница, значит, сегодня, а потому что завтра же суббота, значит, сегодня вы нам что-нибудь станете намекать там, что-то.
Да? На что-то такое, на праздник.
Ну, что-то, да. Слушайте, все, ребят, кто как празднует? Ну, ведь все равно же мы понимаем, что мы тунеядцы, бездельники, абсолютно анемичные, инфантильные супчики, никакие мы не защитники ни разу, а наоборот, такие самовлюбленные принцы, такие омерзительные, такие довольно похотливые.
Лучший подарок в жизни женщины.
Довольно похотливые. Это единственное, что у нас мужественное, это что мы похотливые инфантильные. Больше ничего. Ничего другого у нас хорошего-то и нет. Но, тем не менее же, там будут поздравлять, типа, что-то, да?
Какой-то? Конечно, мы же вас любим.
Скажи, на это, и какая-нибудь хавка это... будет, хавка какая-то будет, что-то, да, закусончик какой-то, да?
Так, не раскрываем секретов, это же сюрприз. Знаете, что мозг больше выделяет вам всяких гормональных плюшек, когда вы получаете неожиданное поощрение.
А что именно, окситоцин или что мы получаем?
Я точно не помню, какие там именно гормоны.
Эндоморфины, мне кажется. Но это эндоморфины, они же эти самые усыпляют. Именно слово морфины здесь, корень. Говорит о том, что это усыпляет. Нет, нам надо, чтобы взбодриться.
Просто где-то я читала, что как раз с этим связано азарт, ну, и влечение к азартным играм.
Да.
Потому что мозг человека, вот он такой, за ожидаемое какое-то адреналин. Приятность.
Нет, адреналин
меньше.
Это же чувство тревоги. Я не праздную, хотя ветеран боевых действий. Нет, товарищ ежик, я не против, я в особенности даже хотел сказать, что ветераны боевых действий, я сталкивался с тем, что не празднуют, да. Но мы... инфантилы, похотливые инфантилы. Основное население России, мужское население, составляет похотливые инфантилы. Бессмысленные существа, бесхребетные, довольно мерзкие. Но как бы, поскольку других нет, то их будут сегодня поздравлять. Вот в чем дело. Понимаете? Со спальником и палаткой на выходные в лес. Выходные выживания. Вспоминаю армию, говорит Неймлас.
Ух ты!
Я вспоминаю армию, никаких спальников, никаких палаток.
А жена как? Она
ничего
в курсе такого подарка?
Нет, ничего такого. Нам подарят носки, считает Александр. Нет.
Подарят? В метро даже будут дарить носки.
Я в армии не служил. Мой день 8 марта, говорит Григорий из Санкт-Петербурга.
Так, не отнимайте наш хлеб, Григорий.
Григорий, носки еще сейчас подкатят. Слушайте, ну позвоните, кому что будут дарить. Скажите, девушки, позвоните женщины. 7373, ну, может быть, если мужчины знают точно, что подарят, тоже звоните. 7373-948.
Между прочим, мы вам придумали очень крутой подарок, но я не скажу, какой.
Сегодня придется выпить.
Вот так.
Нет? Никто не скажет. Я думаю, и не подарят потом, и не подарят. И когда мы спросим, а что это было? А что это было, они скажут. Но мы и не подарим, и не скажем. Здрасте, да. Ну, что вам подарят?
Мне банк протеина.
Банк протеина — это где?
Круто.
Где вы работаете? Вы, небось, какой-нибудь фитнес-тренер.
А, вы имели в виду на работе? Я про жену.
А, нет, хорошо, на работе.
А на работе накормят девочки.
Накормят. Что там, селедка под шубой или чего?
Да.
Спасибо. 7373-948. 7373-948. Алло, здрасте. Сегодня придется выпить. Придется сегодня выпить. Вот сейчас я с горечью думаю, что придется выпить. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро, меня Гиви зовут, Москва. Вы знаете, нам вчера девушки на работе подарили такие банные наборы.
Да.
Там варежки, шапки. И почему-то дети мои, ну, у меня две дочери, супруга, сын маленький, они вчера уже раздались открытками. Но от супруги, наверное, все-таки жду что-нибудь, не знаю, для PlayStation, может быть, что-то подарить. Или для
машины. PlayStation? 4? Какой? Sony PlayStation 4?
Конечно, Pro.
А вы скачиваете или диски покупаете?
Ни в коем случае, я в основном качаю, единственное, некоторые игры очень тяжелые, их да. невозможно просто
Да, качать. Там не хватает памяти просто.
Да-да, ну максимально покупайте там, по-моему, что-то терабайты какие-то дикие, в принципе, хватает нормально.
Я понял, спасибо.
Хороший такой подарочек.
Спасибо, все понял.
Фритур пишет, что ему ребенок стишок приготовил.
Алло, здрасте.
Да.
Здравствуйте. Здрасте.
Мне кажется, самый лучший подарок на 23 февраля это тот, когда жена говорит, мужчина в этот день домой должен приходить сытым и пустыми яичками.
Я пытаюсь понять это. Но я не настолько ветеринар, как вы, простите. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я особо никогда не отмечал, наверное, 23 февраля, хотя все равно...
Ну, что делать? Слушай, посмотрите на это небо, Лимузин, посмотрите на это сраное небо. Хочется что-то отметить, я не знаю, все равно что...
Нет, отслужил 5 лет.
Ну и ну.
Не жалею об этом ни разу, и на прошлые 23 февраля на работе мне подарили... Сухпай современный, вот, армейский, такую коробку. Надо сказать, что с 90, там, скажем, 93-го года, когда я
служил срочно,
Сухпай изменился в лучшую сторону.
Интересно стало, да?
Вот.
Слушайте, я хотел сказать, ну вот давайте так, с 4 ноября начинается темная часть года, с 4 ноября по 4 февраля, вы знаете мои исчисления, значит, и хочется все время что-то праздновать, потому что иначе не выжить, ну не выжить, мы же живем как в какой-то пещере, понимаете?
Значит, надо праздновать.
Да, а сейчас осталось дотянуть до мотосезона, 2 месяца, фиг ли не праздновать, надо праздновать.
Говорите, я его тоже жду.
Я вчера с одной девахой говорил, я говорю, слушай, погода ужасная, ветер адский, все. Я стал ходить на работу пешком. Она говорит, что дурак, нашел время. Я говорю, мать, а когда? Потому что до этого было темно, а после этого будет мотоцикл. Я говорю, у меня как раз сейчас есть 2 месяца походить в межсезонье. И можно и повыпивать, честное слово. Ну а как быть? Ну, потом будет мотоцикл. А сейчас была машина, а я машину оставил на даче. Все, пошла, к черту.
У вас такой серьезный график.
Хожу пешком, вчера ходил пешком всюду, и в ГУМ, и всюду, пешком, и всюду.
Нет, я прям не могу по такой
Потом холодрыне. Я в конце, там, когда выходили, я говорю, слушайте, кто поедет через Якиманку, может, подбросите меня? Никто, нет, все сразу отвернули. Почему никто не живет на Якиманке? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Серега, как вы? Как у вас? У вас там уже вечер, небось.
Нет, у нас же наоборот на 2 часа, нет, у нас не то, чтобы на 2 часа всего лишь разница, у нас много солнца,
да.
Я прям в середине Ямала, на вахте нахожусь, на Баваненкова.
Да.
В общем, и с подарка я получу эротическую фотографию, вот и все.
Эротическую фотографию от каждой сотрудницы или только дома?
С сотрудницами сложнее, ну, а дома там уже прикормленные люди, они знают, что слать.
Я понял. Спасибо. Спасибо. Нет, ну что, можно секс по телефону какой-то и так далее. Если уж такие обученные люди. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Екатеринбург. Здравствуйте, да. Здравствуйте.
А я себе решил сделать такой чисто мужской подарок.
Да.
Да, и купить себе металлоискатель.
Так, вот. И что вы находите? А?
И в леса.
Что вы находите? Вот дайте мне наколочку. Вот что можно найти?
Ну, я не думаю, что какие-то клады или там драгоценности. Ну, для души, так как я рыболов, охотник,
да.
То я думаю, что...
А если начнет фонить? Вот если начнет фонить постоянно, а копаешь, а там, например, сказать, ничего-либо гвоздик?
Шмурдяк.
Ну, вот как? Ну, серьезно. Вот, ну, я не шутя. Вот я начинаю ходить. Значит, и он ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Я каждый раз бросаться копать или все-таки ждать большого такого пи?
А вы знаете, Сергей, я сам начинающий, я много посмотрел роликов в Ютубе, и я понимаю, что тоже люди копают и ложные сигналы.
В том-то и дело. У меня с этим металлоискателем два экспириенса. Первый это когда я купил металлоискатель, ну я уже выбросил, а потом я поставил программу на телефон металлоискатель и в своем кабинете искал, где закладки, где микрофоны. Значит, он пиликает везде. Я думаю, неужели везде микрофоны? Ужас. А второй был вчера, когда я проходил через рамку, там в одном, значит, учреждении. Пипи да пипи. Он мне говорит, ну вытащите все, я все вытащил. Он говорит, ну сигареты не курю. Вытащите лекарства, нет у меня лекарств. Значит, оказывается, запонки. Я купил куртец такой,
лахти.
Запонки на нет, на куртке, слышишь, эти такие защелочки. Они, паскуды, везде у меня на куртке. Я купил куртку фирмы, которая носит Путин. Лахти, или лухти, или лахти, или трататахти. Неважно. Она вся в заклепках. Вчера не мог пройти через рамку. Ужас один. Ладно, я боюсь этого лишних звуков вот этих. Ну, правда. А либо сразу надо, чтобы оно на золото. У меня был сумасшедший сторож. Илюша.
Чем же он сумасшедший?
Значит, он лозоходец был. Он был лозоходец.
Это ну, что значит?
Лозоходец, он ходил с лозой. Ну, знаешь, когда две лозы вот так перекрещивают? Лозоходец.
Зачем?
Мать, он прочитал, я
воду
тебе...
Воду искал. Нет,
скорее задай вопрос, зачем вопрос законный? Он искал золото, клад.
А, золото.
Да, а теперь спроси, почему? Потому что он читал отрывной календарь.
Ага.
Он читал отрывной календарь, и оттуда сделался лозоходцем, и пошел искать у меня на даче золото. И он пришел мне и как-то говорит, я понимаю, что я мог бы сам все это сделать, но нет... Прошу прощения, он не так. Он говорит, вы собирались баню строить? Я говорю, да. Я знаю, где он, говорит. Вот здесь, вот от входа. Я говорю, правильно, я здесь и собирался. Он говорит, я можно пророю под фундамент? Я говорю, пожалуйста, рой, Илюша. Только я говорю, а песок весь развози, там у меня песчаная почва. Песок развози, говорю, под забор везде складывай, аккуратненько. Ну так, чтобы не очень, сказать, не бруствер, а так. Он носит все дело, выкопал. Веришь ли? На 2 метра выкопал. Я говорю, куда такой фундамент? Илюша. Он говорит, а вы захотите бассейн? Я говорю, захочу. Он говорит, так я еще покопаю. Я говорю, ну, может, и не надо уже. Он, я покопаю. Продолжает копать.
Какой упорный человек.
Мне шире надо. Шире надо. Я говорю, куда шире-то? Ну, а если вокруг бани и гостевое что-то сделать? Ну, мало, вот к вам приехал ваш товарищ, он мне говорит. И вы сходили в баню. Ну, а он хочет остаться. Ну, например, расстаться, ну, уже ночь, все, или выпили. Ну, он говорит, я посплю здесь пока что. Не в дом же его везти, нахрен он вам там нужен. Пусть спит в бане. Я говорю, правильно. Он говорит, так к бане надо, чтобы было помещение сухое, то что ж, не парни, все. Какое-то, как если бы, ну, гостевое. Я говорю, есть правильная мысль в тебе, Илюша, продолжай копать. Он продолжает. Потом приходит, уже выкопал, ты не поверишь. 3 метра, там 6 на 8 и 3 метра глубиной.
Невероятный.
Потом упорство. Он говорит, слушайте, мне нужно вот еще 4 на 4 вот здесь копать. Это я все рассказываю для того, который купил металлоискатель, парня. Значит, вот этот, 51-й, который нам звонил. А я хочу еще 4 на 4 посередке, говорит, пойти вниз еще. Метра на 2, на 3. Я ему говорю, Илюша, а это зачем? Ну, а бассейн вы захотите? Я говорю, подожди, так баня была наверху. А он говорит, нет, а теперь, если бы эта баня была в цоколе, то вы бы там хотели бассейн, то это как раз я выкопаю. Я, Илюша, стоп. Он, что стоп? Я говорю, не, я тебя запрещаю. Я тебя запрещаю копать, хватит. Я, ты озверел, ты сумасшедший человек. Такие, как ты, строили пирамиду Хеопса, я понимаю, но хватит, остановись, стоп. Хорошо. Через другой день приезжаю. Он мне, Сергеевич, я что, родной? Он, я понял, придется с вами делиться. Чем ты будешь делиться со мной, Илюша? Он говорит, золотом. Я говорю, а это как? Он говорит, у вас тут золото. И очень много золота. Очень много. Говорит, лоза, я хожу с лозой, говорит, там не то же золото, там ужас сколько золота. Я говорю, и надо еще копать. Я говорю, копай, идиотина. Он что-то выкопал. Еще, я говорю, теперь все. Это золото останется навсегда. Пусть будет золото. Пусть у меня баня стоит на золоте. Так и стоит. Баня на золоте. Илюша уже я сбагрился. Понимаете? То есть, когда вы вот 22, это самое, 51-й, когда вы пойдете с этой лозой, или как там, с металлоискателем, вы вспомните историю про моего Илюшу, который у меня под баню копал. Это не обязательно умная история, я вам прямо скажу. Не обязательно умная. Хотя, может, он был прав, а я нет. Тогда я дурак. Я тогда баню держу на золоте. 7373948. Алло, здрасте. Здрасте.
Здравствуйте.
Брутального Сергея, да. Умного Михаила, гиперумного Гургена. Всех-всех-всех поздравляю с наступающим.
Да.
Моего мужем сегодня, на завтра хочу подарить потрясную пару обуви.
Что вы говорите, какую? Какую?
Ну, я не знаю, там прям...
Мотоботы,
как вот что-то.
Это сильно,
вот
такое. Это сильно прямо. Сильно и все.
Скажите, что я его люблю.
Да! Она вас любит! Она вас любит! Она вроде... И все.
Я прекрасная чай. Женщина.
Да, и все. 7373-948. Алло, здрасте. Да, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте.
Ну как, чего дарите, чего дарите?
Меня зовут Альбина.
Да, Альбина. Это уже само по себе вообще, и все. Разоружает полностью. Да, прошу вас.
Вот, я мужу подарю визор.
Как?
Вот. Визор. Цветной такой на шлем. Он ждет.
А-а-а, да-да. Ага.
Да.
Отлично, спасибо, это круто. Ну и что-нибудь пожрать, да?
А?
И что-нибудь пожрать.
Да, конечно, готовить тоже люблю.
Спасибо, 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 спасибо. Какая вы классная. Она потрясающая. Ну вот, 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Андрей. Да, Андрей.
А, какая у нас случилась история? За 3 месяца я предупредил жену ничего не дарить. Она была очень удивлена. Но потом поинтересовалась, почему. Случилось так, что 5 друзей в бане подписали договор, что 23 числа каждого года мы должны будем вместе где-то отдыхать.
5 друзей в бане. Подождите, а жен не брать вообще?
В жен не брать. Естественно, предварительно мы в шапку кидали города, куда мы хотим посетить.
Да.
И в этом году мы едем в Минск.
А там, вот я предупреждаю ваших жен, что в Минске там валаоки красавицы.
Да.
Валаоки. Правда. А?
Ну, надеюсь, мы ее встретим.
Нет, а что это значит? Нет, подожди. Они ездят. И там, соответственно, имеют шальной вид такой. Залихватский. А в Минске валаоки, красавицы. В колготах таких сетчатых. О, там рядом с казино. Там же казино в Минске. Вы знаете, там казино. И там рядом с казино бродят как бы невзначай. Как если бы искали грибы. Валаоки и девушки с колготами в сеточку такие. Я бы не пускал вас на месте ваших жен. Это очень неправильно, мне кажется. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
А
мне, не знаю, что в этом году подарит жена. В том году она мне на мою М3 подарила присадку в мотор. Говорит, ой, я тут рекламу видела, такая вот хорошая присадка, возьми.
Да.
Я говорю, ой, спасибо, конечно, обнял, улыбнулся.
М3 бомба,
присадку
конечно.
Заливать не стал.
М3 это бомба, конечно. Слушайте, ну а как вот, ну скажите мне, а где ж поездить-то? Чертова Россия, теперь не поездишь нигде, камеры всюду.
Ну как-то вот. Машины вперед отпускаешь метров на 200, и газ в пол.
Да.
Разогнался, остановился, и вот так, кажется.
Ну, вот так и выходит. Что я понимаю, что так вот камеру проехал, типа, чуть-чуть прибавил. А да. Зря надо думать про это, все время надо думать.
Тут главное, ты едешь и знаешь, что ты можешь сейчас как долбануть, и все.
Да, выскочить.
Больше ничего не надо, да.
Выскочить. Это песня. Я очень с вами, очень. Ну, ты понимаешь, что такое М3, да? Это песня. Это просто волшебная машина. Это BMW M3. Ну, это просто... Трешка вообще волшебная машина. Просто волшебная. А еще M3, это просто улет. Хорошо, давайте.
Вот 50-й пишет, что ему жена пельмени домашних налепила килограмм. А другой слушатель нам написал, что ему подарят лотерейные билеты, это 23-й, и ТВ-приставку.
Ладно, хорошо. И нам что-то подарят здесь на работе, дадут пожрать, Хасаншина не колется. Дадут что-то пожрать, наверное, какое-нибудь мясо притащат, шашлыков каких-нибудь. Или что? Или суши?
Секрет.
Ну, говори суши, скажи
секрет.
Суши. Секрет. Скажи мясо, скажи что?
Секрет.
Но
будет интересно.
Я не знаю. Я вот думаю, что бы такое необычное. Им на 8 марта что раз надо что-то придумывать, правильно? Может, не знаю. Надо подумать. Tesla Model 3 сделает эту вашу BMW M3. Я не спорю, я на Тесле не ездил. На Тесле ездил только Небылицкий, который все время это описывает. Я не ездил на Тесле, я ездил на BMW. И я знаю, что BMW из серийных, как мне говорят BMW и Porsche, из серийных автомобилей лучшие по управляемости на этой чертовой планете. BMW, а не Tesla. Вы на Тесле притормаживаете, когда входите в поворот? Я не знаю. А на BMW можно не притормаживать, потому что она держится просто, как это... У меня Truxton. А от меня жена ушла, говорит Андрей Олегович, самый лучший подарок. Он Андрей из Сочи. Ушла самый лучший подарок. Ну, скажите, а все равно...
Вот так вот.
Нет, все равно можно там сказать такую... Ну, можно я с горечью сообщу вам, что... Значит, было что-то неправильно, и неправильно было с обеих сторон всегда. Отвезите их в Минск на 8-е к волоуким парням, говорит Руслан. Нет, там нет волоуких парней. В Минске, Беларусь.
Где волоукие парни?
Беларусь, как хахель, нехорош, я тебе хочу сказать. И украинец нехорош. Я уже это рассказывал и расскажу снова.
А кто хорош, как хахель?
Русский. Лучше русских никого нет. Я тебе серьезно, ну вот сейчас я говорю тебе правду.
Ну вот. Давайте.
Лучше русских никого нет, как хахелей.
Почему?
Нет, ну лучше русских только афроамериканцы, негры. Но там из-за физических.
Подождите, конечно. А как же ваши любимые испанцы?
Испанцы не то. Испанцы почему? Не то. Во-первых, испанцы сейчас... Чуть ли не
на втором месте. Не те нынче пошли.
Нет. Испанцы чуть ли не на втором месте в Европе после Великобритании, либо испанцы на первом месте по гомосексуализму. Сейчас не помню, то ли испанцы, то ли великобританцы. Значит, они танцуют там на первом месте, да? И поэтому они хорошие товарищи, но такие, как бы, знаете, нет, не то. Русские самые лучшие. Я тебе объясню, почему. Значит, белорусы и украинцы, они застенчивые. Они очень совестливые, застенчивые ребята.
Да?
Да, а русские сразу руки распускают, и все, и пошел.
Да
вы
что?
Конечно, о чем ты говоришь? Поэтому, если тебе надо на праздники погулять, если тебе надо, если, я тебе объясню, если тебе надо 2 месяца гулять за ручку, нет, первые 3 недели он не осмелится взять за ручку, ни украинец, ни белорус, нет, ну послушайте внимательно, ни украинец, ни белорус не осмелится девушку взять за ручку в первые 3 недели, да слишком развязно, это слишком развязно.
Что-то значит, не верится.
Нет, потом он возьмет тебя за руку, потом он возьмет тебя за руку и поведет к скверу у оперного театра. И там, да, к скверу у оперного театра. И там у оперного театра он будет гулять с тобой. Ну, иногда пригласит присесть на скамеечку, покормить голубей, полузгать семечки. Женщина, и, может быть, в конце 2 месяцев приобнимет за плечико. Может быть, приобнимет за плечико. В конце 2 месяцев это украинец и белорус. В этом смысле русский,
какая
если ты...
романтика.
Нет, если ты хочешь... Нет, если ты хочешь провести именно выходные, ну, 2-3 дня, так, чтобы, так сказать, потом было о чем вспомнить, да, то, конечно, только русские. Русские самые крутые, я тебе серьезно говорю. Там на 5-й секунде уже рука пошла там, и все. Понимаешь, о чем я говорю? Вот это вот уже на... Это
развратники
самое.
Какие?
Нет, русские не развратники, русские честные люди. Честные люди, я тебе объясню. Они не пытаются, они не пытаются камуфляжно вот это действовать, вот это вкрадчивость, вот это...
Вот эти вот семечки,
вот это вот впускать
яд. Приглашение на шаурму.
Впускать яд, аккуратно впускать яд в тебя, яд в любви какой-то. У русского все конкретно, четко, понятно. Русские договоропригодные люди, пойми ты. Ты когда говоришь с русским, он что имеет в виду, то тебе и говорит. Что он у него в голове, он честно тебе это сообщает. С украинцем, с белорусом никогда не поймешь. Никогда. Мутят, что-то потом говорят, но это оказывается ровно наоборот и так далее, понимаешь? Потом что-то такое, потом надо знакомиться с мамой, еще с кем-то. Да ну пошли нафиг, я серьезно тебе говорю. Вот это правда. Только русский. Да? Правильно я рассудил? Правильно я рассудил? Черт. А? Ну говори сейчас, ты.
Безусловно.
Ты же опытная женщина.
Конечно.
Ты же опытная.
Я же опытная женщина.
Она опытная гуляка.
Еще такая какая-то.
А? Что?
Жопотная, самая лучшая вообще.
Новости. 9:36, пятница, 22 февраля. Эльвира Хасашина, «Говорит Москва». Программа «Подъем». Продолжаем.
И Сергей Доренко.
Ура.
Доброе утро.
Слушай, значит, жительница Самары Анна, которая привезла открытый гроб с телом мужа к зданию регионального правительства, отказалась от помощи губернатора в организации похорон. По ее словам, представители власти вышли с ней на связь и предложили помощь. Мне сейчас уже никакая помощь не нужна. Нужна она мне была раньше. Анна объяснила, что отнесла гроб к зданию правительства из-за беспомощности. Она оказалась одна вечером в центре города и была в шоке. Что мне еще оставалось делать? В настоящий момент гроб находится в ритуальном зале в Самаре. Вдова планирует похоронить покойного в пятницу, 22 февраля, в деревне. Женщина сказала, что живет в Тольятти, воспитывает сына от скончавшегося гражданского мужа, то есть от сожителя. Значит, он ей не муж никакой. Хахель ейный.
Ну, технически, да.
Ейный хахель. Значит, что это? От нее в Тольятти потребовали 50 тысяч рублей за место на кладбище. Сущий пустяк. Знаешь, сколько в Москве стоит?
Да для жителя Самары, ладно, Самары, для жителя Тольятти. А она его тем более хочет похоронить в деревне?
В Москве.
Представляете,
со скидкой.
В деревне за место такие суммы.
В Москве со скидкой, по совести, если на колени встать, можно за 250 тысяч купить. Со
вообще скид... говорят, кстати, 30 тысяч.
30?
С нее просили, да.
30? Нет, 50. Она сказала, 50 тысяч рублей нет. Там 30 за то, чтобы что-то выкопать. Значит, 21 февраля сообщалось, что вдова погибшего от туберкулеза мужчины. Подожди, если был сожитель, она все равно вдова?
Ну да.
Здесь мы путаем что-то. Ну хорошо, не
важно. Ну, давайте будем этичными по отношению к умершим.
Что значит этичными? Что значит этичными? Вы воспитываете в мужчинах нежелание на вас жениться, дорогая моя.
Чем
если
это?
Вы...
Наоборот,
тем, что
уважительным
если...
отношением к браку.
Неправда.
И если не ты, к браку.
Если ты сожителя называешь мужем, ты воспитываешь в нем нежелание жениться. Значит, это есть наипаскуднейшее существо, сожитель-трахальщик. Все. Если хочешь, женись.
Есть у меня ощущение, да, что воспитание мужчины заканчивается где-то на уровне приучения к горшку. Все, больше
дальше
ничего
нет.
В нем воспитать невозможно. И вот это вот хотеть брака, не хотеть брака, в нем тоже воспитать невозможно.
Нет,
это только
не
у женщины можно как-то там моральными принципами взрастить любовь к браку или не взрастить.
Нет, это животное не хочет на тебе жениться. Животное.
Так это животное всегда
это
не
животное.
Хочет на мне
хочет,
жениться.
Ну, никогда не хочет. Хочет вкусно спать. То есть не вкусно спать, а вкусно есть. Трахаться и, значит, и рассказывать, слюни лить, как его обидели. То есть делать из тебя мамочку. Это животное хочет делать из тебя мамочку, одновременно с тобой спать в сексуальном смысле, и так, и чтобы ты ему обстирывала и кормила. Вот и все. Это мерзость. Не хочет на тебе жениться. И ты ее называешь мужем, а себя вдовой. Неправильно. Скажи, мой трахальщик. Вот это будет другое дело. И понимаешь, он тогда скажет, подожди, ну как же так? А ты скажешь, ну, женись. Женись, тварюга. Где ЗАГС? Знаешь? Ну, погугли. На телефоне посмотри, где ЗАГС. Давай зайдем. А что, я не понимаю, а что не зайти-то? Милое дело. А он не хочет. Потому что он хочет, чтобы ты ему была мамочка, сестричка, шлюха и жена одновременно. И при этом не жениться. И при этом не жениться. Так нельзя, дорогой. Надо объяснять этим идиотам. Ну, хорошо, неважно, возвращаемся.
Мне кажется, вы должны записать это видеообращение как инструкцию для всех
женщин. Для женщин. Тетеньки, я вам даю хорошее, я плохого не посоветую. Не давайте эти подонки, даже палец, они по локоть отхватят вам руку. Не давайте им ни малейшего шанса. Никакой. И не повышайте их статус.
Но мы же их любим. Ну.
Статус скотский у них, скотский, трахальщик, все и все. Все. И он не должен быть юник. А потом другой какой-то еще. И все такое. Понимаешь? А хочешь быть юник? ЗАГС, скотина! Вот только так. Я считаю так. Хорошо. Значит, вдова погибшего от туберкулеза сожителя. Как это может быть? Вдова сожителя? Это не может быть. Это ерунда какая-то. Ну, неважно. Короче, она хоронила его по какой-то причине. Потому что труп мешался. И она привезла, но там была кладбищенская мафия. Фирма-монополист решила не дать ей вывести из здания больницы покойного. Не позволяла. Затем они загораживали проезд на кладбище. Затем около 30 бандитов, как она говорит, вытаптывали, толкали ногами, толкали лопаты, толкали тачки, не давали рабочим выкопать яму. И так далее, и так далее. Потому что они как бы, как бандиты, держат это конкретное кладбище. Вот и все. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот по поводу сожителя соглашусь полностью. Очень красиво сказано было. Да. В то время, когда вы слушали послание президента, девочки, ваши девушки вещали на эту тему, и я вот, если честно, был не согласен.
Серьезно?
Да. Да, пришел Сергей, навел порядок.
А что они вещали?
А вот в конце передачи, в конце выпуска, если честно, не запомнил имена, но две девушки ввели.
Я и Женя Волгина.
Да. Хасан, что она там была? Хасан,
что было обсуждение, нужно ли жениться, дети рождаются без брака, и вот как-то такие... Не было определенности. Пришел Сергей, и его вопрос сразу решил.
Четко, конечно.
Да,
конечно.
Да.
Спасибо. 7373948. 7373948. Кладбищенская мафия. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Здравствуйте.
Я вообще тоже слушал сегодня в новостях, и, в общем-то, когда ваши девушки здесь озвучивали новости...
Говорили. Они произносили, давали новости, они публиковали.
Произносили, да. Да. Вот, я, в общем-то, понял немножко здесь другой лейтмотив в этом событии.
Скажите, пожалуйста.
Дело в том, что я с уважением отношусь к этой женщине, по крайней мере,
тоже.
Из того, что я услышал. Это,
но она мужественный человек.
По-моему, смелое вступление в борьбу с этой вот...
мафией. Реально мафия.
Мне кажется, это уже на уровне государственных структур, на самом деле.
Ну почему? Какая-то банда держит кладбище, вот и все. Какая-то банда.
Наверное, я думаю, что не без поддержки муниципальных органов.
Делятся. Может быть, и делятся. Да.
Вот. И она, честно говоря, я считаю, что поступила, в общем, сделала такой смелый поступок.
Поймите, я ее ни в коем случае не осуждаю. Я просто спрашиваю о статусе и призываю женщин не разрешать на себе не жениться. Женился, вперед. И все.
Слушайте, ну вот от так, нас это да. не зависит.
От вас это зависит,
да,
дорогая
моя. Нет.
Зависит.
Ну я вас умоляю, ну перестаньте.
Как это не зависит? Почему
ну вот
не зависит?
Так вот.
Ну почему не зависит?
У нас есть несколько методов воздействия, но, к сожалению, они не настолько эффективны, как нам хотелось бы.
Первый и главный.
Ребенок. Второе, ребенок? Это мозг. Ну, который ребенок, мы, собственно, мозг. Берем и используем.
Ты меня переталкиваешь, подожди, ты меня переталкиваешь. Нет, я так понимаю, что тема похорон мало интересна.
Нет, кстати, интересна тема как раз похорон, потому что брак гражданский или сожительство – это личное дело человека.
Да нет, но это все равно важная тема. Ну хорошо, давай все-таки... Товарищи, мы просто наживили сразу две темы, и теперь мне трудно понять, на какую же мы с вами разговариваем. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Одна грустная, я так понял, по поводу...
Похорон, где банды, держит банды, просто кладбище держит банда, и все.
Да-да-да, в Москве эта ситуация тоже ничуть не лучше, была вообще криминальная, теперь в руках милиции там...
А помните побоище гигантское, когда бились?
Да-да, это как раз сменили руководство в ГУП-ритуале, и туда да. МВДшные пришли лица все, да. Устроили там это все дело. Ну, это вы лучше разберетесь.
Было побоище.
Журналистским расследованием.
Кавказцы с таджиками бились, там была смешная карикатура, на которой было нарисовано, вот идут кавказцы, вот идут таджики, а под землей русские. Под землей лежат русские. Вот была, помните эту карикатуру, не помните?
Помним,
да.
Побольше это, да.
Да.
А по поводу, конечно, женитьбы, ну, детьми шантажировать мужчин глупо, если он не хочет на тебе жениться, родить ему ребенка, чтобы он убежал или, там, так сказать, у вас несчастный брак был. Ну, это глупо и безответственно. Да. Поэтому выбирайте своих людей, вот, и уже потом детишек рожайте.
Конечно.
Брак сложный очень процесс.
И тем не менее, в браке имущественные споры решать проще.
Имущественные споры.
А зачем это? Как бизнес использовать брак?
Я вот нет, вот... зачем?
Нет,
не как
она
бизнес.
Говорит простую
это
вещь.
Просто юридическая
она говорит
штука.
Простую вещь. А вот, ну подождите, у вас есть минута?
Да, конечно.
Смотрите, у женщины есть страх. И этот страх, я недавно какой-то сериал смотрел, забыл, где было сказано, пока мужчина боится потерять лицо, женщина боится всю жизнь, что ее убьют. Ну, просто убьют и все. Как бы, да? Мы боимся, что нас обидят, а они боятся, что их убьют. Поэтому женские страхи, в общем, как бы выше. И больше того, вероятность выше, что ее убьют. Существенно выше. Ну так вот, значит, поэтому она, и она думает, что мало ли что, она должна думать в первую очередь о детях. И если у нее есть дети, а мало ли что происходит, то если она просто сожительница, то он ушел, да и все. Понимаете, там, ну, а ну, если...
Я,
да.
Я про это говорю, Сергей. Не да. надо от сожителей рожать детей.
Не надо. Хасан Шанович, зачем ты это делаешь? Это простая, она не рожает, она говорит, я ничего. Она говорит, я ничего, я что, я ничего. И все. Да-да-да-да-да, нет, сначала, а потом, и все. Все очень просто. Надо как-то так вот
построить. Так он не хочет? Не да. хочет, понимаете?
Так не хочет, потому что ты ему мамочка.
А женщина хочет.
Нет, ты хочешь, чтобы я тебя вылечил? Почти всегда. Ты хочешь, чтобы я тебя вылечил? Или вылечил ситуацию, или вылечил, или разъяснил. Я могу. Я могу. Большинство современных мужчин воспитаны матерями-одиночками. Они имеют взаимодействие, модель взаимодействия, паттерны взаимодействия только исключительно с мамой. У них не существует другой такой, ну, другой женщины в жизни в их. Это очень часто сыновья, у которых нет сестер, там, да, например, да, ну, просто предположим, да, единственный сын, выращенный брошенной мамой, разведенной мамой или еще там как-то. У него единственная модель взаимоотношений с женщиной – это отношения с мамой.
Угу.
Теперь у него как бы появляется молоденькая мама, ну, это, например, ты, да, молоденькая мама, с которой можно трахаться. Это же круто.
Идеально.
Идеально. То есть ты мама по всем параметрам, кроме одного, с тобой можно трахаться. То есть ты лучшая мама, ты супермама. И он и относится к тебе как к маме. Когда ты говоришь ему, что он должен взять на себя ответственность, он не понимает, в каком смысле. Он понимает, если надо махаться там. Например, ты скажешь, меня обидел Вася. Он пойдет Вася с Масей махаться. Это нормально. Потому что за маму помахаться можно. Но какого цвета брючки купить, должна решить ты. Ну или у нее, наоборот, у него каприз, что он хочет только такие. Там, кстати, тогда мама должна смириться. И ты все время будешь ему мамой, потому что у него нет другой модели взаимодействия. Ты мама, с которой можно спать. Все. Понимаешь? То есть ты супермама. Вот и все. Весь разговор. Потом, когда ты говоришь, черт, а почему он такой инфантильный? Я тебе отвечаю. Так он изначально был инфантильный. Ну, изначально был инфантильным.
Слушайте, но он ведь и в браке останется инфантильным,
конечно,
правда?
Конечно, он натянул на всю жизнь. Вот Елена Искунцева знает жизнь. В Кунцеве у нас жизнь непростая, правильно, Елена?
Нет, Сергей, у нас все гораздо несколько по-другому.
Давайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я могу сказать несколько реплик. У меня, например, есть пример, когда, значит, моя подруга не хочет выходить замуж, потому что она, например, заработала две квартиры, и она каждый раз предупреждает, чтобы мы не говорили ее сожителю. Вот, да. Делиться придется? Нет, не все же хотят.
Потом... Ну а как сожитель? Какому сожителю? Вот как она живет? Она идет в бар, показывает более-менее плечистому чуваку «пойдем со мной»? Или у нее постоянный
есть? Нет, у нее уже давно постоянный, он давно уже требует, но я считаю, что вот это настолько сейчас у нас, во всяком случае, в моей среде мужчина не, мужчины меньше зарабатывают, чем женщины, вот, и поэтому не все идут на...
Я скажу вот... слушателям, что вы аудитор.
Да, я аудитор, конечно, аудитор. Да. А моя среда – это главные бухгалтера, финансовые директора, там, юристы.
В основном женщины.
Да, ну, я имею в виду, да, вот среди своих. Я просто конкретно знаю пример, когда ни за что. Ты просто думаешь, что, во-первых, он на тебя повесит кредиты, которые, от которых ты не будешь знать. У нас же крупные кредиты – это обязательно в браке, там, тебя информируют.
Да.
А мелкие кредиты, то есть ты можешь еще выйти замуж даже за достаточно... Ты думаешь, что, ой... Кстати, но я не буду в детали.
Дайте нам детали. Дайте детали.
Сергей, за мной ухаживает подмосковный олигарх. Я думаю, у него завод, который расширяется. Вот, и ты думаешь, господи, он должен тебе еще кредиты твои повесить. И будешь ты за его кредит расплачиваться. Плюс еще сейчас...
Скажите, ну можно, нет, Лен, можно тогда вопрос? Вот давайте, мы же с вами откровенно говорим. Чего нам, кажется, кривить душу?
Да.
С какого примерно возраста проходит вот этот флёр романтический, и вы начинаете считать? С какого возраста?
С какого возраста флёр романтический.
Ну, например, вы в этого Брэда Питта, например, были влюблены там в 15 или 18. В кого вы были влюблены в 15 лет? А потом как-то постепенно, потом, наверное, какого-нибудь препода, потом, может
вот
быть...
Вот препода точно. В препода, вот, да. Брэда Питта нет. Вот препода точно.
Препода.
Да, была.
Была. Да, препода, потом, да. А когда, и когда вот эта дурь проходит? Когда вот эта вот дурь, что вы готовы шагнуть за милым в пропасть? Вот когда это проходит?
Не знаю, Сергей, бывает сердце не камень, бывает, так сказать, его вскрывают как сейф. Вот это, знаете, очень интересно вскрыть сейф.
То есть может произойти так, что может произойти так, что у вас постигнет такая фигня, что вы опять будете готовы шагнуть в пропасть за милым.
Сергей, ну шагнуть-то шагнуть, но не подписать договор в ЗАГСе, знаешь, как не подписать, или ты думаешь, господи,
да,
сколько же сейчас да. проблем. К сожалению, у нас очень большой пробел в законодательстве в этом
я
плане.
Я понимаю.
Это по их устранению?
Я понимаю. Ладно, спасибо большое. Вот так, понятно? Значит, с какого-то момента женщина становится более трезвой. Женщины...
Мне кажется, это еще от жизненного опыта сильно зависит.
У женщины ну,
встречался
есть...
ей какой-то не очень хороший...
Нет, нехороший, это все равно. У нее биохимия работает и все. И нехороших любят, и каких хочешь, ужасных
Нет,
любят.
Это безусловно.
И идиотов
Но
любят.
Но я имею в виду,
и...
есть вещи, нет, которые нет. немножко женщины... отрезвляют.
Я думаю, что это не все-таки биохимия больше, чем, чем интеллект. Женщина пришла пора, она влюбилась, сказал Александр Сергеевич Пушкин. Пришла пора, она влюбилась. У женщины приходит пора, она влюбляется, как утенок в утку, за уткой следует, в любую мерзость, которую видит. Понятно, да?
Иван значит, пишет, когда девушка первый раз говорит, да. пакет хороший, не выбрасывай, флёр прошел.
Да, нет, смотри, у девушки есть желание влюбляться в какой-то момент, понимаешь, сказать, там мы вот помним графа Толстого, который описывает Наташу Ростову, как ты помнишь, она прибегает к кузену Борису и просит, чтобы кузен Борис поцеловал куклу, а потом она уезжает с этим самым, с Куракиным, помнишь, с Куракиным, он же ее... увозят пьяную, сам пьяный, сказать, там все, ну нет, она не пьяная, окей, но он увозит ее на тройке, там, сказать, на все это в санях где-то и так далее. То есть это, у женщины это биохимия, пришла пора, она влюбилась. Ну, она, и поэтому они влюбляются там в 20, 21, 22, в какого-нибудь подонка, который абсолютного подонка. Да, потому что чего всю жизнь стыдно, что она это сделала, кстати, ее использовали, некоторые говорят. Но на самом деле они сами шагнули в пропасть, понимаешь? И таких случаев у женщины запрограммировано, наука описывает это. Это то, что наука не знает, но наука знает. Мужчина влюбляется в жизни до беспамятства. 3-4 раза, в среднем еще раз, в среднем, кто-то 20, кто-то 1, ну, значит, нет, в среднем 3-4 раза мужчина влюбляется до беспамятства.
Угу.
Женщина 1-2 раза, 1-2 раза.
Значит, поэтому у нас один раз в год сады цветут
нет,
и так далее.
А если ты вычерпала свои 1-2 раза, believe me, ты влюбишься еще раз, но это уже будет калькулятор в башке. У тебя уже будет в башке калькулятор, ты будешь говорить, так, ну, в общем, да, ну, в общем, а, ну, в общем, уют, в общем, то. То есть вот так до беспамятства, чтобы шагнуть в пропасть, ты влюбишься 1-2 раза всего, точка. Понятно, да? Значит, если это уже прошло, значит, это уже прошло. Поэтому Лена Искунцева, она справедливо говорит. Здорово, прикольно, но я уже считаю. Понимаешь? Она говорит, я уже считаю. Поэтому все заканчивается довольно быстро. Мужики потупее, они до 4 раз так влюбляются. И таскают вот эту хрень в своей башке, дурную свою, от... Сейчас я вспомню. Женщина влюбляется. Я тоже помню, очень мне стыдно, что я забыл данные. Женщина влюбляется намного короче. Женщина влюбляется от 2 месяцев... Ну так вот, чтобы просто штырило, не спать, не есть. От 2 месяцев до... Сейчас не помню, это 2 лет, по-моему, от 2 месяцев до 2 лет, а мужчина от полгода до 4, я сейчас не помню, до 5 лет, по-моему, мужчин.
Дольше,
mm-hmm. до 5-6. Значит, мужчина влюбляется от полугода до, по разным данным, до 36, до 48 месяцев, да, до 4 лет. От 6 до 48 месяцев. А женщина от 2 месяцев до, там, сказать, скольки-то, сейчас не помню, тоже мало. То есть у женщины короткий период вот этого вот не спать, не есть. Она бережет свою природу. Фигля ей там не спать, не есть, правильно? Она быстро тынь-тынь, отработала все. Значит, поймала муху в эту самую мухоловку или нет? Все, поймала. Все, и хватит. Понимаешь? Вот жизнь устроена так, к сожалению. Я не говорю, что она устроена хорошо или плохо. Это не моего ума дело. Я просто говорю, как она устроена. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, да. Смотрите, на самом деле взаимосвязи секса и брака не было, нет и не будет.
Да.
По личному опыту могу сказать, что самые бешеные, ну, не хотел произносить слово матки, но можно и произнести, это замужние женщины, причем вне зависимости от возраста. Что они ищут в сексе? Не физиологию, они ищут именно эмоции. Потому что, ну, понятно, физиология мужчины и женщины, она приблизительно одинакова. Или лечь в постель с Олей, Таней, Машей, или Васей, Андреем, или Сережей, это, ну, по-хорошему, одно и то же. Но вот те эмоции, которые можно предложить вместе с физическим процессом, это и многие женщины ищут. Могу привести пример. Это может быть и замужняя женщина 23 года, у которой двое детей, которые 4 года замужем. Это может быть и замужняя женщина там 41 год, которая 20 лет замужем, но она ищет именно эмоции.
В смысле, в леваке каком-то, да?
Левак, наверное, для нее это грубо будет сказано.
Нет, ну хорошо. Речь идет о непринужденном весеннем адюльтере, вы имеете в виду?
Речь идет о замене хорошего дружеского рукопожатия.
Я пытаюсь понять. То есть она замужем 4 года, ей 23 года, или ей 41, и она замужем 20 лет. Она встречает вас, змея, допустим, соблазнителя, и она обрушивается в это чувство.
Ну, скажем так, она обрушивается в это чувство до тех пор, пока там я, либо не я, четко ей вырисовывает картинку в мозгу, что, милая, ты живешь своей жизнью, да. У тебя есть своя дверь, у тебя есть своя комната. В другую комнату ты приходишь только погостить.
Могут. Слушайте, ну мне говорили, может быть, я читал где-то, может быть, специалисты говорили, что технически мужчина может как бы с резиновой бабой, да, то есть вообще не испытывая эмоциональной привязанности. Ну, отодрал. А женщина должна подвлюбиться. Она подвлюбляется.
Скажу по себе, я
то
не говорил.
То есть с резиновым мужиком она бы не стала. То есть ей надо как-то испытать эмоциональную близость.
Смотрите, скажу по себе.
Так это или нет? Хазанов молчит.
Да так, мы ввязываемся в отношения, которые начинаются просто как краткие встречи.
Да?
Сергей, смотрите. Постепенно. Соцопросы не проводил, но скажу по себе. Я давно женат, хорошо женат, красиво, меня все устраивает. А резиновая женщина мне не нужна. А знакомясь с женщиной, общаясь с женщиной, заводя отношения дальше с женщиной, опять же, вне зависимости от ее статуса,
да,
мне интересны те эмоции, которые я получу от нее. Если я от нее...
Значит, она должна подвлюбиться.
Либо играть.
Либо играть.
В большей степени сейчас женщины не влюбляются, они играют.
Играют в это.
Потому что они подпитываются эмоциями тоже игроков.
Да, я понимаю. Ладно, хорошо, в движение, ребята, в движение. 8, 9.
Подъем. В движении.
Ярославка, в город 9, а проспект Мира потом 8. Значит, всего машин в городе 94%, народ не очень. Загруженность по Москве, тем не менее, 7% по данным ЦОДД и 6% по Яндексу. Щелчок в город 7. На выезд уже 5. Большая Черкизовская 9 баллов в центр. Преображенская площадь 9 баллов в центр. Все плохо. Преображенская улица из центра 8 в центр 7. Общая загруженность еще раз 7. Баллов. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа. Все деревья нарожал.
10 часов 6 минут, пятница, 22 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте всем! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы,
65-53,
здрасте, да, 65-53 доллар и 74-33 евро, и 67-15 нефтица, дорогая нефть, дорогая, красивая, хорошая нефть, 1.13.44, примерно там же мы видели главную пару и вчера. Ну так вот, слушайте, значит, я хотел сказать про этих самых верблюдов, которых сожгли ни за что, ни про что. Я хоть надеюсь, что хоть их съели. Ты понимаешь, эти жертвоприношения? В интересах Российской Федерации...
Так как их съешь? Их же сожгли.
Да, это же... Ты знаешь, это же вот это все ерунда на самом деле. Знаешь, они жрут
плохо
как...
Плохо сгорело?
Да нет, жрут по полной. Там самое вкусное. Сжигают кости, требуху. Ничего они не сожгли. Посмотрите, в Ангарске, Ангарск, Иркутской области... Шаманы сожгли 5 верблюдов для укрепления России. Видеозапись опубликована на YouTube. Значит, Андрей Цыбиков, который говорит, что он заместитель верховного шамана России, говорит, что обряд проводится с целью помочь нашему государству, нашим людям и народам. Значит, они принесли жертву богам. Шаманы восстановили незыблемые культурные ценности, которые непременно тотчас приведут к возрождению нашей страны. Это, значит, это иркутские шаманы. А бурятские шаманы из конкурирующей организации сказали, что это неправильно, потому что верблюды — священные животные. Интересное дело, я возразил бы бурятским шаманам, если это священные животные, почему не надо вознести их богам? Ведь через дым мы как бы угощаем богов, дымом. Мы угощаем богов, то есть дым возносится на небеса, и там боги поедают этих прекрасных священных животных.
Так а зачем может... их поедать, если они неприкосновенные?
Хорошо не поедать, пусть они на них ездят. В любом случае, через дым ты их возносишь. Сама тема дыма как вознесения, это во множестве религии мы наблюдаем и так далее. Почему? Я знаю лавкачество всех этих жертвоприношений. Вырезается сначала самое вкусное, все это откладывается жрецам, потом, значит, самое мясистое откладывается народу, потом кости и требуху, значит, сжигают для богов. О чем ты говоришь? Это боги всегда... Боги, они, как тебе сказать, они...
Вечно объедки им достаются.
Они, в общем, несведущие, ты знаешь? Я был очень удивлен.
Они же все видят. Самое начало,
ничего не видят, абсолютно ничего не понимают. Полностью.
А как же они тогда России помогут?
Они никак не помогут России, они, потому что они совершенно перепутали с Америкой многократно уже. Мы ждем, значит, верблюдов, а помогают они Америке. Послушай меня. Но они просто не понимают. Слушай, я когда приехал в Китай, значит, на Новый год, сейчас я смотрю, 2001 года, если не ошибаюсь, может быть. Нет? Нет, или второго. Значит, я... Первый раз участвовал в ритуалах языческих. Точнее, я участвовал в языческих ритуалах.
Вот оно как.
Да, конечно, конечно. Ну, естественно. Я же язычник до известной степени. Ну, когда бывает. Но я тогда еще и был даосом, и я и сейчас даос. И я участвовал в даосских ритуалах. Значит, когда ты кидаешь в колокол монеты, ты их покупаешь связками за 10 копеек, эти связки. И ты кидаешь монеты. Но это не монеты, это просто кольца железа. И ты спрашиваешь у местных людей, а как же это монеты? Они говорят, вы понимаете, в чем дело? Боги не различают, они не понимают. Боги не знают, что это монеты или не монеты. Просто железки. Мы кидаем железки, они думают, боги думают, что это монеты. Я говорю, офигеть. Потом мы идем дальше. Мы накидались этих монет от души, прямо вот плечо заболело. Потом мы идем дальше, и там печь. И в эту печь мы тоже покупаем невероятное количество миллионов чего бы то ни было денег за 10 копеек, слышишь?
Угу.
и жгем деньги. Через дым эти деньги возносятся к богам. Я говорю, ну это же фальшивые деньги, это просто бумажки, на которых написано миллион на каждой. Они говорят, да, это так, это безусловно так. Но боги-то дураки, они же не знают, что это бумажки. Боги-то не знают, что это бумажки.
Вот так вот.
Поэтому я там сжег, не знаю, миллиардов 30 этих самых, миллиардов 30, значит, чего-то богам. Потому что, ну, там некоторые по миллиарду, некоторые по миллиону у меня были купюры. Просто бумажки. Ну вот. Значит, накидал железок, которые были монетами и так далее. Поэтому боги, они такие, их принято обманывать. Что они не в курсе. Они не в курсе. Поэтому с этим сожжением всевозможных жертвенных животных всегда то же самое было. Всегда самое вкусное съедают люди, а богам требуху. Алло, здравствуйте.
Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, Сергей, я тоже несколько лет назад принимал обрядах. Тут интересно было в Корее.
Да, да.
Тоже там...
Но мясо отдают людям, правильно? Богам зачем? Они же не в курсе.
Да, не, но там немножко другое. Там, я не знаю, в каком вы направлении было. Я был там просто в Карелии, там чуть по-другому. Там как бы, ну, вот старая русская вот эти
да,
вещи.
Да,
там без жертвоприношений было. Там просто на благо как бы себя, семьи. Ну, просто там, правда, там заранее предупреждать, что плохого никому ничего желать нельзя. Если вы настроены неотрицательно, то тогда в обрядах не участвуйте.
Вот, я тоже никогда никому не желал вот плохого.
Чисто русское, да, чисто русское, как вот да. Солнце, Велес.
Там, Велес покровитель ската?
Да, да, ну там, в общем, много чего, как бы сейчас это долго рассказывать. Ну, вы поняли меня, ну, тоже поучаствовал, и я вам могу сказать, что...
Я с восхищением очень... об этом думаю.
Да, мне очень понравилось, потому что такой заряд энергии был, что сумасшедший, что как да. будто я не... меня так это подключили.
В вашем лице я рад приветствовать Сварожича, Сварожича, или как правильно говорить? Сварожича. Мы же дети Сварога, мы дети Сварога. Хасаншина, ты чья? Ты чья? Она не понимает. Хасаншина даже не поняла про что. Мы дети Сварога.
Конечно, я поняла.
Но... Бога, отдавшего кузнечное дело. Понимаешь?
Что ж вы не Велес это?
Это Скотий бог.
Ну и что?
Скотий бог. Я не знаю, я не Скотий.
Всегда плодородны будете?
Сварог тоже ничего в этом смысле. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, Эдвир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы все еще про жертвы?
Да, нам интересно про жертвы. Нам интересно, мы неожиданно открыли новое направление в беседе. Это русское неоязычество.
Вот смотрите, да. Люди с религиозным сознанием, которые в это очень плотно погружены,
да.
обладают совершенно уникальной чувствительностью к текущим социальным и политическим процессам. Что-то, что политологи, аналитики рассчитывают с помощью формул,
да.
люди религиозного склада чувствуют. Это реально так, я это наблюдал очень много раз. И в дополнение к шаману могу сказать, что где-то неделю назад
да.
в Москве провели шабаш ведьмы для укрепления России и поддержки курса Владимира Владимировича.
Да, это было уже, может, даже и две недели назад, но мне показалось, что это был глум. Это не был глум?
Это не был глум как таковой, а здесь, если разбирать по фактам отдельно, надо смотреть, но да. это я наблюдаю, опять же, не только здесь, не только у шаманов, это по всей стране, и свидетельствует ровно об одном, нас ждут веселые времена.
Нас ждут веселые времена в связи с деградацией, поскольку мы окунаемся в омут мистицизма, то нас ждет что-то, ну, то есть мы, понимаете, в чем дело, мы отказываемся от рациональности, потому что мы начинаем блуждать в потемках, начинаем придумывать...
От рациональности люди отказываются, потому что не видят другого выхода.
Совершенно верно. То есть рациональность не дает ничего, она не дает пути. Поскольку мы блуждаем с растопыренными пальцами в темноте, то мы начинаем придумывать причины разные и всякие приметы и так далее. Если была рациональность и свет, мы бы шли к свету. Но поскольку его
Совершенно
нет...
Верно,
мы...
да, да. Да. А есть же еще одна проблема глобальная. У да. России национальная проблема – это инфантилизм.
Ну, может быть.
Который мешает. И вот, кстати, возвращаясь к 23-му, всем женщинам нужен такой, как Путин.
Да. Это проект Николая Гастелло. Алло, здравствуйте. Вы помните, мы ему звонили как-то.
Здравствуйте,
Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. Да. Значит, смотрите. могу сказать, что действительно, да, в авраамической религии, начиная с давнейшим судеев, там действительно будет и жертвоприношение, но у них была жертва всесожжения, когда действительно все животное целиком сжигалось, а не просто, как говорится, кости на требуху.
Но что-то брали себе или нет, жрецы? Нет, жрецы.
Были еще две жертвы, когда, например, еврей приносил жертву за свой грех. Когда часть жертвы отдавалась священнику, который этот обряд производил. Да. И вот, собственно, священники, поэтому они говорят, что они кормились с жертвенника. Но я думаю, что здесь все-таки имело место полное всесожжение. Да.
Вы думаете, верблюдов сожгли, но сколько надо было керосину перевезти? Ужас. Ведь нелегко сжечь верблюда.
Нет, я не думаю, что не керосин, а просто они там, знаете, как викинги зажигали, там без керосина обходились.
Постамент какие-то. Слушайте, я хотел вам авраамическую религию преподнести, раз вы это самое вернули нас к единобожию от этого вот блуда, так сказать, всего. Я хотел бы вам преподнести авраамическую религию. Вы слышали новую песню Талибджона Курбанханова, которая...
Ой, слушайте, еще пока не слышал, но я, знаете...
Нет, это хорошо, это по-настоящему хорошо, и это чисто авраамическое, обратите внимание, чисто авраамическое. Это вас пронзит по полной программе. Нет, правда, ну серьезно, я восхищен. Точнее, я думаю, что не все в этой песенной традиции воспитаны, но все равно это то, что вы слышите из такси, когда они проезжают без пассажиров. Пожалуйста, послушайте.
И те, кто не знали, великого писателя собой не представляю. Хаям вершина, вот это да, я знаю. Перс, я родом в душе поэт. Ради Аллаха для меня приоритет. Горд за такого, как он, авторитета. Брата по вере одного менталитета. Кто завидует ему, его обсуждает. Наверное, ничего от нашей веры он не знает. Главное в жизни благословление отца. Он же получил и за ним небеса. Он избран Всевышним, один на миллион. Я его считаю, отважный лион. Корея превосходит энергию тока. Праведный последователь пророка. Будьте с Аллаха, шайтаны, смиритесь со брата Дуа. Присоединитесь, Корея превосходит энергию тока. Праведный последователь пророка. Будьте с Аллаха, шайтаны, смиритесь со брата Дуа. Присоединитесь.
Сейчас вы узнаете, про кого песня.
Подобно шахматной доске, и он приглашает всех к себе в Чечне. Все его старания во имя мира видно в нем. Справедливого и мира. Разные народы на земле его знают. Лидером муслимам его и считают. Особенно рады ему саудиты. За него все братья и сунниты. Это не гимн, но такого все ждали. От Синтароя до Москвы и Дубаи. Как бы я хотел, чтобы радио крутило. Пусть все знают, что Ахмад сила. Он избран Всевышним, один на миллион. Я его считаю отважный лион. Корея превосходит.
Корея, я не знаю, что это значит. Корея, что это такое? Корея. Что такое Корея?
Не знаю. Может быть, он как-то так перефразирует фамилию Кадыров.
Корея, Корея, что такое Корея?
Будьте с Аллаха, шайтаны, смиритесь за брата Дуа. Присоединитесь, Корея превосходит. Корея превосходит. Корея превосходит. Корея превосходит. Корея превосходит энергию тока. Праведный последователь пророка. Будьте с Аллаха, шайтаны, смиритесь со брата Дуа. Присоединитесь.
Это не гимн, но это гимн. Это гимн Кадырову. Это про Кадырова. Там весь ролик мы видим Кадырова. Разные проходы, там фотографии, видео, фотографии. Это гимн Кадырову, который надо смириться, шайтаны должны смириться, а братья должны присоединиться. И все. Ну, потому что это только... Ну, я не знаю, это относится только к мусульманам или ко всем? Вот это очень важно. Надо понять. Алло, здравствуйте. Может быть, это ко всем относится?
Здравствуйте.
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 Кра – это Кадыров Рамзан Ахматович.
Как? Еще?
Кадыров Рамзан Ахматович, КРА. Это еще
КРА. Времен
со времен, когда на номерах у них устанавливалась КРА 95, ну, 95-й регион.
А, это он так произносит.
Да, поэтому...
Все понятно. Скажите, но это гимн действительности, на самом деле.
Не, ну это действительно, конечно, это поднятие.
Но это все должны, или это все-таки некая прослойка только должна?
Ну, вы знаете, я думаю, тут идет атака на всех, чтобы как бы весь этот круг слушал это во всех машинах, во всех телефонах, на всех ресторанах, где-то все не приставали при включении этого музыки.
Да,
в скором времени будем ожидать.
Да. Это новая песня. Это новая песня. Значит, и здесь уже исключен Путин. Никакого Путина нет. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Добрый день. Самое мистическое место в России — это Ульяновск. Поскольку Разин его не смог взять, Пугачев взял на несколько дней, а Ленин на 70 лет.
Я понял. 73, ну, я все-таки сейчас о другом. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Денис меня зовут.
Да, Денис.
Вот этот исполнитель, он противоречит сам себе. Он поет об Умар Хайяме,
да,
который прославлял вино, там, женщин.
Да. Мне кажется, он себя же сравнивает, что он не Умар Хайям или нет.
Да.
Он вначале говорит, что он не Умар Хайям, но тем не менее воспоет. Умар Хайям как пример, что это хороший поэт, имеется в виду.
Но Умар Хайям был против вот этих религиозных действий.
Да, он, конечно, был смешливым человеком, и юмор у него был, да. Веселый человек был. Да, согласен? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, я хотел вопробочки заявить.
Давайте. Прошу вас.
Значит, Варшавское шоссе в область.
Да.
Перед поворотом на Климов.
Да.
По ходу расстреляли человека.
Варшавское шоссе, поворот на Климовск. Расстреляли человека. Стреляли не при вас?
Нет, по комментариям просто читаю. Тут пробка километров на 5, наверное.
Да.
Обе полосы. То есть дублер и основная.
Понял.
Все встало.
Скажите, понял. Значит, расстреляли, вероятно, человека. Спасибо. Да, давайте, вот новости же меня слышат. Ребят, позвоните куда-нибудь в ГУВД и так далее. Поворот на Климовск, это уже в области. Климовск это совсем рядом с Подольском. Значит, и там расстреляли, видимо, человека, на много километров стоит пробка. На много километров пробка. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сережа, доброе утро.
Здравствуйте, Абдул. Здравствуйте, Абдул.
Здравствуйте.
Знаете, Хайям все-таки был суфием, никаким алкоголиком он не был.
Да, да, это правда. Я тоже, как видите, защищал. Я говорю, что он был человеком...
В древние времена он во время писания Хайяма, там стих считался так, его была наружная сторона и внутренняя.
Да.
Если он говорит там, пронеси мне вино, да, это обращение, что я хочу получить образование, хочу получить знания. Это тоже можно было читать так.
Да, да,
по
да.
поводу восхваления КДР. Ну, КДР я не успел вам дозвониться сказать, что это давно уже все знают, но номера, если вот это КДР, никто тебя не трогает.
Да.
КДР, Рамзан Ахматович, Кара, это что даже давно известно.
Ага.
Если уйти древности в Востоке, всегда, если был падишах, был шах, был султан, но были сарайные, ну как-то раньше сарайные поэты, всегда восхваляли, там, сар великий, падишах высокий, но это всегда же было. Но то, что он сравнивает его пророком, конечно, это неправильно. Но ни один мусульман этого не будет признавать.
А
но
вы услышали? Я не слышал.
Ну, там, да, вот там высоко что пророка. Ну, то есть, вот он показывает
что
нам...
Что послан пророком.
Нет, Рамзан типа нам показывает дорогу идти с пророком, что-то в этом роде, но пророк и точка.
Ага. То есть здесь перебор.
Любой мусульманин
перебор.
Должен понимать так.
Перебор.
Был пророк.
Да.
И точка, другого нету. Ну,
нет.
И знаете, Сережа, в исламе же нет соборного влияния, собора нет. Никто не может сказать, кто главный в исламе.
Да.
В исламе главный был пророк, и другие не могут ничего не менять.
Это правда, это правда.
В соборном приму там что-то могут изменить. В исламе этого нет, потому что каждый поклоняется только Богу.
Да, да. Это последний пророк. До него были другие пророки, а это последний пророк.
У других пророков, если мусульмане признают даже Иисус Христос, это
Иса,
святой человек.
Иса, да, Иса.
Именно Иса, мы его признаем, мы поклоняемся с уважением, как положено.
Да. Иса и мать его Мириам, абсолютно верно.
Обязательно.
Да,
и даже есть у королей Сура Мариам.
Сура Мирьям. Вот так.
Да. Видите? Королева вот Сура Мирьям. Женщина Сура Мирьям.
Понял? Значит, нет, есть Иса и мать его Мирьяма, Мирьяма. Я точно не знаю как. Ну, похоже. Значит, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да, здравствуйте, откуда вы звоните? Такой чудесный у вас номер телефона.
Спасибо. Из машины я звоню, а так я из Твери.
А, Сергей. Да? Да, прошу вас.
А, Сергей, вот скажите, пожалуйста, я постоянно езжу в Москву и очень часто слушаю ваши передачи.
Превосходно.
И тут получается, сначала для того, чтобы Россия жила, Газпрому нужно, я не помню, там цифру 8 тысяч миллионов или миллиардов человек.
Да.
Сейчас я наткнулась на то, что вот на эту песню про Кадырова. Зачем мы вообще про это говорим? Вот в данном случае
Знаете,
про Кадырова.
Мы это говорим. Потому что мы видим.
Ее кто-то.
Нет. Рома, если позволите рассказать вам о важности.
Давайте.
Я вам расскажу. Давайте тогда я положу трубку и расскажу. Это очень важный аспект. Это очень важный аспект потому, что значит, существует целая цепочка отношений. Во-первых, Кадыров — это для России федеральный политик. В отличие от многих губернаторов, Кадыров претендует на роль, претендует, и, мне кажется, уже стал федеральным политиком. Важно. Значит, все, что он говорит, да, все, что он говорит, принципиально важно, потому что он... федеральный политик, относящийся скорее к силовикам, да? Мы понимаем, что у Кадырова есть там 20-тысячная армия, которая, как мы полагаем, хорошо тренирована, и, как мы полагаем, беспрекословно его слушает, да? У нас есть 4 дивизии ВДВ, 4 бригады, или бригады, или дивизии, как это называется? Значит, 4 крупных соединения у нас есть ВДВ, и у нас есть армия Кадырова, которая тоже, так сказать, абсолютно серьезная, 20 тысяч. Ну вот. И все, что он говорит или о нем говорится, а в данном случае речь идет о возвеличивании Кадырова, да? О персональном возвеличивании Кадырова. Это персональное возвеличивание силовика регионального, но тем не менее федерального политика, у которого есть 20 тысяч штыков, как минимум, да? Я думаю. А может больше. А может быть и больше. Вот. Поэтому это принципиально важно. Это раз. И вы понимаете, что много раз Кадыров клялся в верности Путину, и в этом смысле я думаю, что он себя позиционирует как гвардия. Некая гвардия, которая, я не знаю, сможет ли в случае волнений покорить Тверь, но Москву, ну, или вообще будет ли заниматься Тверью. Но Москвой заняться может. Может заняться Москвой. И это вызывает здесь в Москве чувство как только какого-то холодка на спине, понимаете? Некий холодок. Кроме этого, есть и другие аспекты. Поет таджик, который возвеличивает вообще разных лидеров. И этот конкретно таджик, вы знаете, что существуют серьезнейшие противоречия, постоянные, значит, трения между азиатами и кавказцами. Существует три страты в Москве, три страты мусульман. Это очень старые давнишние татары, давнишние, которые здесь давно, это новые кавказцы и это новые азиаты. Всего три: татары, кавказцы, азиаты. Эти три страты, эти три больших коллектива людей, они, как бы это сказать, испытывают время от времени чувство настороженности поступкам других. Я так, аккуратно, да? Чувство настороженности. И то, что азиат восхваляет кавказца, интересно тоже само по себе. Вот почему, мне кажется, это дико интересным. Надеюсь, не будет того, что гвардия Кадырова поможет Москве успокоиться, возьмет Москву. Надеюсь, этого не будет. Но мы в том числе думаем и об этом, когда мы думаем о Кадырове. Новости. 10:37, пятница, 22 февраля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Хасаншина Элеонора, Эльвира.
Слушай, Сергей Доренко,
да,
доброе утро.
Меня, когда тебе коверкают мое и твое имя, ты можешь говорить, что я Серхио.
Слушайте, это как-то нечестно, вы меня коверкуете совсем на другое имя, а я вас на то же самое.
Ну, почему, тебе не хочется какого-то разнообразия?
Давайте я буду называть вас Соломоном.
Зачем Соломон?
И Соломон Доренко.
Не можешь меня называть Соломоном?
А почему вы меня называете Элеонорой?
Элеонора. А вообще, Элеонора что? Элеонора почему?
Нет, мне на самом деле все равно. Называйте
как хотите. Вот в том-то и дело. Ты же хочешь разнообразие. Все время жить Эльвирой.
Нет, для меня просто это не имеет такого значения.
В школе была Эльвира. Все время Эльвира. Ну просто. Ну это же чокнуться. Потом ты будешь умирать, все еще Эльвира. Я все еще Эльвира? Да, мать. Ты черт, какая гадость.
А? Да.
В хорошем смысле, правильно? А я нет, пожалуйста, я и что хочешь. Я пожалуйста, Серджио, Серхио. Понимаешь? А ты все
это
время Эльвира.
Это одно и то же.
Не одно и то же.
Одно и то же.
Попробуй, Серхио, скажи. Серхио.
Серхио.
Другое. Совершенно другое. Совершенно другое. А? Серхио. Каброн. Континуа эль программа. Porque estas... Вот это, понимаешь? Что я сказал? Они не слышат. Серхио, каброн. Continua el programa. Продолжай программу. А? В хорошем смысле.
Конечно.
Ну, хорошо. Значит, я хотел сказать, что... что это школьников у меня? Какие-то школьники? Школьников куда-то приняли, куда-то в РПЦ заинтересовались. У меня разница. Военная полиция. Вот. Это прекрасно. Военная полиция приняла школьников в состав... В состав этот самый... Как это называется? Юнармия? Юнармия? Юнармия?
Да.
Юнармия. Надо же. Юнармия! Их сначала им показали, как надо разгонять демонстрацию, а потом приняли в юнармию. Мне кажется, современная Россия, как бы это сказать, современная Россия отошла от очень давней традиции, культурной традиции.
Какой?
Презрение к жандармам.
Mm-hmm.
Это очень интересно. Это очень интересно. На самом деле, смотри, вот то, что произошло. Значит, была организована... Детей приняли в ряды юнармии. Организовали показательное выступление. Значит, ректор Ухтинского государственного университета назвал и так далее. Значит, организовали выступление, где показали, как разгонять демонстрации. Там, ногой толкать их, значит, демонстрантов и так далее, бить дубинками и так далее. Дети... Это Екатеринбургский гарнизон военной полиции. Екатеринбург.
Надо было пойти дальше. Надо было назначить какого-нибудь ребенка провокатором,
так и
поставить
было.
В центр.
Так и было, но не здесь.
И кричать: «Вали его!»
Да нет же, ну так было. Была информация, но несколько прежде.
Но они не настолько были жесткие.
Несколько прежде, когда студентов, в том числе несовершеннолетних, заставили изображать провокаторов, и их избивали, так сказать, и так далее. Была эта история. Сейчас в Екатеринбурге. Значит, была традиция. Если вы почитаете литературу 19 века, великую российскую, русскую литературу, великую русскую литературу 19 века, вы обратите внимание, как относятся к жандармам. Жандармы, как вы знаете, жандармский корпус создался после декабрьского восстания 14 декабря 1825 года Бенкендорфом. Затем и кто тогда был? Аракчеев был министр армии, по-моему, да? Министр армии Аракчеев, без лести предан.
Да.
Без лести предан. Ты знаешь, что у него на гербе было? Без лести предан. Ну вот, значит, у Аракчеевых. Бенкендорф. И в этот момент создается вот эта вот жандармерия, которая впоследствии презирается всеми с ней сотрудничают, безусловно. С жандармерией сотрудничают. Помогают ей и все такое. Но принято их презирать. В царской России, и также принято их презирать потом при Советском Союзе. То есть, как бы все понимают.
Ой, хотите, расскажу вам историю? Сейчас... Не моя, из Советского Союза.
Я быстро закончу. Сейчас мы произвели культурный переворот, когда жандармы, уважаемые люди, это удивительно, и когда дети хотят стать жандармами, вот когда дети вступают в юнармию, увидев показательный разгон демонстрации, то есть дети хотят быть жандармами. Понимаешь? Это удивительный культурный переворот, гигантский культурный переворот. Это просто очень новая вещь, очень новая. Перед этим два века принято было презирать жандармов. Понимаешь?
Вот, да, про, да, про, немножко про презрение, да. Эта история не моя, это один из музыкантов группы «Чайф» рассказывал. Он был, служил милиционером, да, в свое время, и однажды он шел в переходе, и перед ним шли впереди три милиционера в форме и все, да, такое. И поскольку он говорит, что в милиции служили люди, да, плоть от плоти народа, он шел сзади и решил пошутить и крикнул: «Менты! Атас!» И все трое побежали.
Да, да, да.
Разбежались.
А, вот как.
Да.
То есть реакция. Видишь как? Значит, я хотел сказать, что это новое явление. Нам звонят. Алло, здравствуйте. Согласитесь, что ни литература 19 века, ни литература и воспоминания какие-нибудь 20 века нигде не указывают, что...
Сергей, я все-таки осмелюсь не согласиться. Давайте вспомним все-таки того же небезызвестного нашего барда Михалкова, да, который Сергей, не Никита, который его,
да,
отец.
Да, да,
и,
да,
и какой прекрасный образ советского милиционера он создал. Все-таки, нет, там все-таки воспевали. И давайте, опять же, не будем забывать про АУЕ.
АУЕ, прошу вас пояснить, почему АУЕ?
Ну, как почему? Вы думаете, что в стране, где, извините, сотрудники и вообще, как сказать, менты уважались, да, бы, возникла бы такая широкая страна, как АУЕ?
Да, да. Не, а я с вами согласен. То есть это противопоставление. Но и аристократия.
Знаете, почему уважают сотрудники? Потому что им платят. Вот, и, собственно, почему у нас сейчас стремятся стать либо чиновником, либо пойти в органы, да, а лучше всего в контору,
да,
потому что платят, потому что там около денег. Вот это единственное уважение к нему, не больше того.
Да,
вот,
да.
А как дело дойдет, извините, до бунта, то повторится февраль 17-го года. И всех этих господ будут, извините...
То есть вы считаете, что это это лицемерный культурный переворот? Это некий полезный
я, культурный переворот. Я сомневаюсь, что дети, которых приняли, да, на армию... Скажите, когда вы брали в пионеры, вас спрашивали, хотите вы быть пионером?
Нет, никто не спрашивал, абсолютно. Абсолютно. Это было невозможно. Ну, так вот. Это было невозможно. Вы теперь не просто девочки и мальчики, вы теперь октябрята. Вы теперь не просто девочки, да, и мальчики, вы теперь
пионеры. А юные ленинцы... Да, юные, да, ленинцы, комсомольцы,
вы внучатые
сказала,
Ильича?
Надо,
внучатые
вы
Ильича
должны пойти, да, да.
Внучатые Ильича. Вот эти плохо учатся, они весной вступят, а вы прямо на 7 ноября, и все, и все. Вы хорошо учитесь. Да, 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 да. Нет, мне напомнили также про архаровцев. Ты знаешь про архаровцев? Слово архаровцев.
Нет, слово, конечно, знаю.
Ты знаешь, откуда это? Нет. Это московский оберполицмейстер, который в начале 19 века сам был. Еще до декабристов. Значит, а оберполицмейстер Архаров знал до мельчайших подробностей все, что делалось в Москве. Всевозможные пропажи отыскивались с изумительной быстротой. Архаров использовал довольно жесткие, зачастую спорные методы для наведения порядка на улицах Москвы. Нередко виноватость подозреваемого он определял, взглянув на него. Говорил: «Виновен». Однако деятельность его была эффективна. Приемы, которыми пользовался Архаров для раскрытия самых сложных преступлений, нередко отличались оригинальностью, породили многочисленные анекдоты о нем. По одной из версий, его сотрудников начали называть архаровцами. Впоследствии это слово стало крылатым, хотя несколько изменило свое значение. Ну и так далее. Он участвовал в следствии, кстати говоря, по делу Емельяна Пугачева. И был распорядителем казни Пугачева. Вот этот вот. Пугачев-то ваш же, оренбургский, нет? Он там у вас...
Да, немножечко так шалил.
Ну что, искал правды. Ну вот, а Архаров московский, он наоборот, его, собственно говоря, участвовал в производстве дела и казни этого. Да, хорошо, ну хорошо, вы считаете, что я не прав, и что чиновников любят теперь неискренне. Вот что сказал Александр, который нам позвонил. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте,
Сергей.
Здравствуйте.
Владимир.
Да, здравствуйте.
Москва, да. Мне посчастливилось в молодости работать с милицией.
Да.
Ну, на конечных станциях Мосгортранса. Вот я знал многих, они приходили к нам, постовые гаишники приходили обедать.
Да.
Ну, начиная вот от капитана, как сейчас помню, капитан Хивук у кинотеатра «Славы» стоял. Он
да,
всегда,
да,
он,
да,
он,
да.
Когда не стоял один. Он всегда там тормозил, его многие водители знали. Хороший такой мужчина, если он слышит, дай бог ему здоровья.
Да.
Вот у меня такая вот мысль создалась, что вот говорите, что вот полицию не любят там.
Нет, извините, вы все-таки, да? все-таки охранку, именно жандармерию, потому что полиция занимается на земле, а там, условно говоря, армия... Нет,
милиция была вот в детском санатории, да?
Нет. Вот, я все-таки, извините, я хотел четко очертить, что милиция, которая занимается улицей, не вызывала такого презрения. Презрение вызывала именно охранка, жандармерия. Жандармерия, охранка, сизые шинели, вот эти стукачи, агенты и так далее. Не милиция, не полиция, да. Да.
Ну, вы же помните, что в Советском Союзе ментов тоже их, в принципе, никто не уважал, их как людей, да, вот.
Да, старались не уважать, такие... старались не уважать, да.
Вот, да. Я один вопрос им задавал всегда, да, вот они в форме. Ну,
да.
Я говорю, почему вас не любят
люди.
Народ? Вот, да. Почему? Вы вот такие вот... Знаете, что они мне отвечали? Вот они все, да. Многие курили, выпивали, в карты играли, с девчонками там, ну,
да.
Знакомились, все такие. Все как вот люди, говорят. Вот один вопрос такой. Они, знаете, что мне отвечали? Вот там 3-4 человека сидят, выпивают. Мы, говорит, когда одеваем форму,
да.
Они психологически меняются. Вот без формы нормальные люди даже, вот, ну,
да.
Все нет. По именам называют друг друга.
Не совсем.
Говорит, когда
вот,
одевали форму, вот 100% человек переворачивается. Я говорю,
ну, можно, я уже рассказывал этот случай. Ну, слушай, у меня был знакомый майор милиции, значит, который, когда одевал форму, не одевал форму, одинаково себя вел. Ну, послушайте меня, я же говорил, помните эту фразу? Он выпивал стакан, глядел на меня вот за столом, мы с ним пили. Он выпивал, ты знаешь, сколько я евреев посадил? Это первая фраза. Потом второй стакан. Да я кого хочешь посажу. И третья фраза, знаете какая? Я и тебя, Сережа, посажу. Я и тебя, Сережа, посажу. Без всякой формы.
Это не хороший человек, а совсем какой-то плохой.
Ну вот видите, без всякой формы. Без всякой формы. Я сколько евреев посадил. Да я всех посажу. Кого хочешь, да я и тебя посажу. Следователь. Обычно, ну просто следователь. Понятно, да? Значит, поэтому они никогда не бывают без формы. У них форма в голове. Называется извилина. Какая извилина? Знаешь, какая? Одна. Какая? Круглая от фуражки. Помнишь этот анекдот?
Нет.
Ну, когда в музей приходят в анатомический, там мозг, значит, мозг обезьяны, мозг гиббона, мозг шимпанзе, мозг того. Потом студент говорит, слушай, а это вот что? Это гладкая штука, как коленка такая. И одна полоса, борозда такая. Этот мозг полицейского, говорит, профессор. А студент говорит, а откуда извилины? Он говорит, от фуражки. Ну как, ну естественно. А? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Очень актуальный номер. Дело в том, что очень свежий пример, скажем, более притянутый к 20 веку, Лев Кассиль, да?
Да.
Значит, характеристика детей во дворе, ну, детей относительно подростков во дворе. Значит, кто-то там, Федя, его не били во дворе, потому что он был не жаден и не фискал. Вот обратите
внимание. Это правда, это правда.
Это действительно. И очень часто избивали сексотов или чинили им всяческие мелкие гадости за их глобальную роль, да? Значит, часто...
Ну хорошо, что-то переворачивается, Гурген. Скажите, происходит культурная революция? Происходит культурная революция, когда, наоборот, фискалы и сексоты становятся почетными людьми? То, что сейчас... Вот, подождите, вот я опираюсь на случай в Екатеринбурге, когда собирают детей, показывают им... в качестве геройства разгон демонстрации и принимают их в этот священный орден разгоняльщиков демонстрации. Происходит какая-то культурная революция или, как говорит Александр, позвонивший нам прежде, это просто для удобства делается и для денег?
Я думаю, это делается для неуверенных в себе личностей изначально, которые очень хотят обрести некую мужественность в своих собственных глазах и поднять самооценку, при этом балансируя как канатоходец между своей странной ролью в погонах и самообречением на остракизм. Это их пугает не меньше, чем нас с вами, Сергей.
Это реально. Правда.
У меня такое ощущение, по крайней мере.
Спасибо большое. Мне адски понравилась Уфимская епархия, православная епархия, изучает паблик в соцсети ВКонтакте, где пользователи выкладывают иконы, нарисованные в стиле аниме. Значит, анимешная Дева Мария и так далее, и так далее, и так далее. А, ты видал эту статью?
Да. Очень даже симпатичные картинки.
Абсолютно. С уважением.
Ну, дело в том, что
но
мы сейчас живем в таком месте, где есть статья обижаться. За это, да.
Да. По утверждению пресс-секретаря епархии, в РПЦ знают об этом течении, изображение икон, как аниме. Однако позиция по этому вопросу еще не выработана. И далее цитата. Вот послушайте цитату. Цитата прелесть. Она мне понравилась. «Нельзя сказать, что мы начали проверку по данному факту. Это не наша прерогатива. Специалисты посмотрят и решат. Возможно, направят запрос в Московскую епархию. Есть там элементы оскорбления чувств верующих или нет? Это решает специалистам». А специалисты по какой тематике? Вот я первое, что я хочу спросить. Специалисты по какой тематике? Специалисты по оскорблению? Специалисты по чувствам? Специалисты по вере? Почему специалисты? То есть послушайте внимательно эту фразу еще раз, я очень прошу. Мы не знаем, то есть что он говорит? Мы не знаем. Это не наша прерогатива. Мы не знаем, оскорбляет это или нет. Мы не знаем. И дальше. Специалисты посмотрят и решат. Это решать специалистам. То есть есть специалисты по оскорблению или специалисты по оскорбленности, или оскорбленные специалисты, или чувствительные, или ранимые специалисты. Может, ранимые специалисты какие-то существуют, я не знаю. А? Может быть, какие-то ранимые специалисты. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, бред, здравствуйте. Все, позвони по Москву, просто спрось, что делать с ними. Да ничего там, забей, как скажут. Он ничего не придумает. Да. Отпишитесь, как бы, и все. Поэтому да.
Это все забудь. Ерунда. Лучше используйте не забей, а забудь. Потому что забей там продолжается матерным словом. Не надо. Девочки, не знаю этого. Забей, потом там матерное слово. Поэтому забудь лучше использовать. Я вас умоляю. Я радею все время о русском языке, но бесполезно, не получается. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Добрый, это Тараторка.
Здравствуйте, Тараторка.
Знаете, у меня вот все, что связано с нашей РПЦ, это вызывает смех в основном, потому что я вот, извините за выражение...
Смех не смех, а денег у них больше, чем у нас с вами вместе взятых. Понимаете?
Вот-вот-вот, я вечно с попами на рогах именно из-за этого. На заправке, да. Когда он заправляет свой Lexus, я у каждого попа считаю за долг спросить, намолил он на это или как-то так ему случайно попала эта машина в руки.
Да. Да.
Из-за этого один поп даже у нас на заправке перестал заправляться, мы с ним часто сталкивались.
Вот видите?
Вот.
Это черная, да. Это касса, которая не имеет никакого, никогда ни перед кем не отчитывается, никогда никаких налогов, ничего, понимаете?
У меня жена ловила такого попа за храмом, когда он денежки считал.
У меня один кадр...
Это было очень обидно ей.
У меня один кадр, значит, ставил окна попу, ну, пластиковые окна в квартире. Значит, ну, и так. Потом, а получили и ремонт. А потом ему сказали, зайдите в эту самую, там, к матушке, она даст денег. А она его повела. Потом вот там, говорит, от пола до потолка такой шкаф, ну, створки, распахивает. А там, говорит, от пола до потолка купюры. Слышишь? И она ему, ну, говорит, сколько я вам должна, ну, сколько там надо за ремонт. И она вот, когда она распахнула эти створки, от пола до потолка купюры пачками. Значит,
надо было мужику не теряться и сказать, как в 90-х, вот столечко мне надо денег.
Нет, он говорит, когда я увидел, я, говорит, подумал, черт, почему я такой честный? Он сказал, сколько это стоит. Ну, она спокойно отдала там пачку, ну, сколько надо было, понимаете, в чём дело? Это все, не, абсолютно, это же деньги неподконтрольные.
Так и она честно открыла перед ним створки.
Открыла, знаешь почему? Потому что она постоянно открывает, она уже не думает. Это, ну, как бы, то есть ей, ну, она забыла, что надо это аккуратненько
лежит
делать.
Лежит.
Она забыла. Надо было ему сказать, вы здесь подождите, а я схожу. А она его повела просто. То ли он поплелся.
А то у меня там купюры падают.
Нет, то ли он поплелся, как дурак, за ней. Может, она и не видела, что он прется за ней. Вот, он такой чупу-чупу-чуп за ней идет. Она открывает створки. Она говорит, мама. Это кошмар. Там этот сам полковник Захарченко, понимаешь?
Григорий из ПВ пишет, мне за шлифовку паркета в церкви хотели заплатить благословением на год, а я взял деньги.
Деньги все.
Григорий.
Нет, а благословение тоже надо было. Тоже уже сказать, что, ну, давай, уже когда заплатил, так что, и благослови заодно. А благословением на что? Там же конкретное благословение, на что? Надо же, как вы дзин, надо конкретное замыслить, конкретное. и тогда уже получить благословение, мне кажется, нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Жора.
Здравствуйте, Жора.
Такая погода хорошая, но тем не менее...
Это где хорошая? Где? Вы в Барселоне? Где вы?
Я с вами.
А, да? У нас да, скверная погода, дрянь, снег в лицо, ужас, ужас.
Вот. Ну, да. И тем не менее, надо помнить о чувствах духа.
Так.
Вот я закрываю глаза из небытия, перед небытием сна, наблюдаю прячущееся око. Поскольку я не шизофреник в настоящее время, то я не разговариваю с ним.
Я понял.
Вот. Но тем не менее, вот эти все вот эти картинки, как бы мы отчуждены. Вот, такая большая вселенная.
А вы по Кастаньеде делаете или нет? Кастаньеда описывал, как вот такие запрограммированные сны. А вы не
нет. Пока... Нет. Если, у меня, если бы у меня были программированные сны, я бы стал бы порнозависимым, потому что это самое. Дух вот бы не, да, преподносил бы сюрпризы, да, чтобы понимаю, меня поработить. Понимаю.
Это дьявол был бы, дьявол. Дьявол. Нет. Там кастанеды какие-то кактусы ел, и тогда было полегче все время.
Нет, надо... нет, нет. Кактусы нет, нормально, было. Постные дни, сейчас мясо, все, пожалуйста, в меру.
Сейчас можно мясо, да?
Ну, сейчас,
сейчас мы пойдем, неделя. Сейчас мы пойдем. Спасибо, спасибо вам, спасибо. Спасибо. Какой хороший. Нам везет, вообще, нам везет на удивительных людей. Вчера была Ивановна, которая декламировала стихотворение. Потом, значит, как только Ивановна закончила декламировать, эти чуваки в Иркутской области пошли сжигать верблюдов. Сегодня нам звонит Жора. Я чувствую...
Я только не поняла, нет, зачем око неделя, прячется.
Око оно уходит, должно, оно уходит.
Он должен смотреть на тебя постоянно и ясно.
Ты вспомнишь, что он сказал? Он сказал, перед тем, как свалиться в небытие, уйти в небытие сна, я вижу око. И
прячущееся дальше... око, он сказал.
Прячущееся, уходящее как бы за горизонт, да. И дальше слушай. И поскольку я не шизофреник в настоящее время, я с ним не разговариваю.
Очень правильно.
А раньше он с ним разговаривал. Понимаешь? То есть он говорит, я не шизофреник.
А оно не отвечало, потому почему? Что отвечало. Оно же око, мамочка, оно не рот. Мамочка, ровно ну вы отвечало. Что, оно ровно не отвечало. Может ответить ему нечего.
Ровно отвечало. Зачем же? Оно сразу в мозг посылает сигнал. Зачем его? Он говорит, я не шизофреник в настоящее время. Я очень хорошо запомнил эти фразы. И вот, то есть он говорит, раньше, говорит, может, он мог поговорить с оком, а сейчас нет. И сны он не хочет видеть, потому что если бы он их видел, это были бы порнографические сны. А это плохо, они бы изнуряли его. В движении.
Подъем. В движении.
Так, движение нормально ужасное. Что-то 7 баллов было. Сейчас мы дождемся, когда у нас высветится снова. МКАД, Запад, 1-2, мало там движение. Значит, Дмитровка в город 7. А, загруженность по Москве 6 баллов. Считаю, что не очень-то хорошая. Алтушка 7.
По Яндексу 5.
Да, да, по Яндексу 5, а по ЦУДД 6. Проспект Мира 7. Вы вот, когда вы думаете, что ЦУДД всегда занижает, вы обратите внимание, что мы часто говорим, что ЦУДД видит больше загруженность, даже чем Яндекс. Мы пойдем и проживем ее эту пятницу, 22 февраля.
Подъем.